Добрый день. Мы встречаемся сегодня снова, чтобы поговорить на очень интересную тему. У нас гость Дмитрий Евгеньевич Яковлев, архитектор-реставратор, историк архитектуры, главный архитектор проектов центральных научно-реставрационных проектных мастерских, член Союза реставраторов России. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы уже не раз поднимали в нашей программе тему реставрации, музейного дела, сохранения наследия и так далее, и так далее. Но вы особый профессионал. Вы работали и в Московском Кремле, и в Новгородском Кремле. У вас много публикаций, вы много лет этим занимаетесь. Поэтому вопрос такой для меня уже стандартный, потому что мне интересно знать каждую точку зрения такого профессионала, как вы, и разных профессионалов. Что такое реставрация? Для чего она нужна? Зачем нам все реставрировать? Не проще ли было бы просто оставить это, как, знаете, мусульманские кладбища? Никто к ним не приходит, они просто медленно разрушаются. Такое философия бытия. А просто строить что-то новое, как и делали наши предки?
Ну, вопрос такой интересный и, конечно, немножко даже неожиданный, мне кажется, для меня, во всяком случае. Реставрация – это особенность нашей современной такой, мне кажется, философии, культуры нашего общества. Оно как бы сложилось не сразу отношение к памятникам, как, постройкам прошлого, точнее, которые стали восприниматься как памятник исторический, культурный, который требует сохранения и поддержания его существования и выявления его художественных, архитектурных и исторических особенностей, значения его для людей. Если просто оставить все как есть и ничего не делать, то неизбежность энтропии некой такой материального мира, которая постепенно приводит все к разрушению. И мы потеряем то, что у нас было, а оно просто разрушится, конечно. То есть, но то, что будет построено вновь, снова, современные постройки какие-то, которые люди, естественно, строят, то есть для себя под новые требования, интересы, моду, не все это может оказаться так настолько ценным, что сравнится с постройками предыдущих поколений.
Например, на Руси и в России никогда на том же самом месте, где, например, был храм, он сгорел, например, или что-то с ним случилось, или его разрушили, враги пришли, да? Никогда не строился точно такой же храм, никогда не возводились копии. Всегда возводился другой храм, иногда даже престол переосвящали, и он был другим. Это была как бы живая жизнь, не просто общество, но и в том числе и церкви. А мы почему-то обратились в последние 2 столетия к реставрации, то есть обязательному мумифицированию, то есть сохранению наследия. Почему вдруг? Вот как вы думаете?
Ну, изменилось представление человека как бы в историческом потоке, что ли, времени. Он, если раньше ощущение, так сказать, себя в истории, оно было такое, ну, неосязаемое. То есть человек жил, строил, менял что-то. Для него каждое здание, постройка, она была таким объектом какого-то такого, ну, как бы жизни, просто он мог что-то добавить, убрать. Но в какой-то момент, вот когда эпоха нового времени у нас начала складываться в Европе, конечно, то, что это все-таки европейская идея сохранения и реставрации наследия культурного, то обратили внимание на памятник прошлого, ну, это любовь к античности, скажем. С этого началось, в общем-то, этот интерес. Сначала то, что вот древние люди делали лучше, чем вот наши предшественники. То есть это отношение, такой разрыв между человеком средневековым, условно, как это называется, условно, и человеком нового времени, ренессанса, потом уже и барокко, и уже эпохи классицизма, если так такими терминами искусствоведческими говорить. Но они и культурные, и философские, естественно, и они хорошо чем показываю, так сказать, отношение к современной архитектуре того времени и к прошлой архитектуре. То есть люди увидели, что для них более привлекательна, как ни странно, архитектура более древняя, чем вот архитектура там, столетней давности или 200-летней давности. И это была, в общем-то, в значительной степени мировоззренческая позиция такая. То есть это, в какой-то степени это был разрыв с собственной культурой определенных, христианской, конечно. В этом смысле, да, это наследие, наверное, эпохи Ренессанса, когда интерес к античности, к древности, он победил такую собственную традицию вот такой реальной жизни. Ну, там много, в общем, всех, естественно, проблем связаны были с церковной жизнью Западной Европы и цивилизационной, и культурной. Ну, это очень большой отдельный вопрос, наверное. Постепенно этот интерес к древности, античным, древнеримским, древнегреческим, он стал распространяться вообще как бы на все на древнее. И где-то к 19 веку, к эпохе романтизма, когда интерес к национальной культуре стал преобладать, чем просто интерес к отстраненной античности, там, к которому действительно, ну, какая, например, там, античность, например, на Норвегии, ну, или там Швеция, да?
Ну, да.
И Северная Европа, нет, ну, в этом Англия, да, там, да. И, понятно, и Франция, и Южная Европа, и Германия, там тоже, естественно, наследие античности существовало, конечно. Но все равно стало понятно, что все это прошлое, оно имеет ценность определенную. Потому что оно формирует народ, нацию. Я думаю, что с этим было связано вот это расширение такого реставрационного подхода. Потому что, естественно, начинали работы реставрационные, такие по сохранению, модификации, так, в современном таким термином. Это, конечно, античные сооружения. Вот, потому что они как бы там тоже Колизей, одни из первых построек, где начали не разбирать его на строительство, камни, на новое строительство, да, а его сохранить, укрепить, потому что он, да, вот эта римская постройка величественная, да, вот мы, наша, это очень волнует, интересует, и мы хотим также, хотим обращаться к этим постройкам как образцам.
Это вот.
Тоже, да, это тоже было так обращение, да, вот образцы нам нужно сохранить, изучить, чтобы можно было также в таком же стиле строить, в этом же...
Вы упредили мой вопрос, я как раз хотел сказать, не являлось ли это обращением к образцам?
Да, то конечно.
Нужны же какие-то образцы, мы же все-таки антично-библейская цивилизация.
В принципе, да, это, по сути, обращение к образцу, она, это вообще работа по образцу, это классическая средневековая, древнерусская, византийская и западноевропейская работа архитектора в средние века, зодчего, главного мастера. То есть здесь просто произошла резкая смена, не образцы, вот, которые заказчики показывал из цепочки построек, которые дошли до этого. То есть, ну, и церковная, как это, светская архитектура вот своя. А вот именно, нет, теперь у нас новый образец, это древний. Вот это, конечно, это часть этого цивилизационного такого переворота. Но постепенно это вот, вот это отношение к тому, что все-таки утрачивается не только вот древнее, античное, оно и собственная архитектура средневековая и ближайшая, оно стало таким общеевропейским, таким позицией общеевропейской, и постепенно породило и хартиреставрационное, и самореставрационное движение. И в России тоже это также развивалось постепенно. В принципе, работы по такой реставрационного порядка известно, что они начались уже так, как вот даже не то что к современному пониманию, но близкие, вот в 18 веке. Это работы архитектора Мичурина, такие достаточно известные.
Что он реставрировал?
Ну, так самая, наверное, известная работа такая вот, ну, конечно, это не реставрация, нынешнее понимание, но сохранение, укрепление и попытка формы даже архитектурной, ну, уже, естественно, они были в понимании людей 18 века, но все-таки это знаменитый собор Воскресенский Новоиерусалимского монастыря,
да,
которого из-за многолетнего, так сказать, очень бесхозного состояния упал шатер, да, обрушился шатер, много лет он был в руинах, все-таки было принято решение это все восстанавливать, и вот эти вот работы именно до расстрела.
То есть не строит новый,
да,
а именно
да,
восстанавливается.
Это как раз Мичурин, он отличался от многих архитекторов в свое время, того же Ухтомского, и таким очень бережным отношением к прошлому. Он старался минимально внести собственного «я», что было характерно для, естественно, архитекторов нового времени, где, так сказать, построить как я хочу, это вот давлело. Ну, тот же Ухтомский, он, например, известен во всех своих, так сказать, каких-то предложениях архитектурных, связанных с Кремлевым, ну, где он работал с древними какими-то постройками. Там, типа, у него главное, это все фундаменты плохие, все в трещинах, надо снести, построить, как вот по моему проекту. Mm-hmm. Вот, например. А у того же Мичурина, который одним, действительно, был первым, может, нашего движения вот, реставрационного представителя, он предтеча, скажем так. Он, да, наоборот, везде подчеркивал во всех, так сказать, тоже своих заключениях. Он очень много как раз работал по обследованию состояния зданий Кремля и других известных, Московского Кремля, и других известных комплексов монастырских. И, что, как наоборот, что возможно вот укрепить. То есть не снести и построить что-то новое, а вот есть шанс оставить прежнее, вот выполнить какие-то определенные набор работ, там, подвести какие-то укрепить фундаменты, может подвести какие-то контрафорсы, и так, ну, отремонтировать кладку и так далее. И вот, кажется, первый этап работ по собору в Воскресенском монастыре, он, кажется, был такой реставрационный, то есть были установлены траченные, обрушившиеся участки, достаточно бережно была попытка выполнить зарсовывать декор, подражающий старому, то есть, он, конечно, отличается, и это очень интересно.
То есть в каком даже барочном стиле,
который
вышел из моды совсем.
Нет, ну почему? Он как раз такой барокко, но такое оно, в общем-то, не давлело сначала. Потом, когда уже было принято решение, что будет проект Растрелли, вот Растрелли уже, конечно, сделал уже там барочные декорации. Сейчас мы можем увидеть, вот после нынешней реставрации, вот собор открылся, вот недавно тоже было освещение, после длительной реставрации. Там вот сохранено в основном как вот на период эпохи барокко Растрельский, потому что он действительно очень масштабно там все переделал, и внутренние интерьеры все сделаны в стиле барокко, то есть с мощной лепниной и так далее, и цвет вот голубой там с белыми деталями характерен. Но отдельные элементы, выявленные реставраторами, тоже показывают первоначальные детали, которые сохранились, отдельные керамические пояса, надписи первоначальные. То есть не то, что совсем уже не показана первоначальная архитектура, но она, конечно, сильно изменилась по отношению к XVII веку. Ну,
да, Дмитрий Евгеньевич, хочу вас спросить, для того, чтобы взяться за Ново-Иерусалимский вот этот шатровый гигантский храм, все-таки кто-то подумал, да, о том, что, наверное, это представляет какую-то ценность, значит, нужно ее сохранить. Появилась психология или мышление реставратора? Или назовем словом еще музейщика, человека, который как бы хочет сохранить. Но ведь кто-то должен определить критерии ценности. Нельзя же оставлять или сохранять все подряд.
Конечно.
Мы же прекрасно,
конечно,
понимаем. Например, сейчас идет дискуссия о том, чтобы сохранить какие-то в Москве постройки конструктивизма 20-х годов, жилые дома. Я смотрю на эти дома, я вижу кубики окон, никаких ярко выраженных деталей. Подобного рода образцов в Москве достаточно много, гораздо более интересных, которые стоит сохранять. А сейчас идет целое движение за то, чтобы сохранить вот эти дома. Кто определяет критерии ценности? Зачем нам сохранять все?
Нет, существуют просто определенные критерии, уже выработанные. Для этого реставраторы собирались на съезды в свое время и в Афинах, и в Венеции, и в других городах. Определяли методику реставрации, которого значение, так сказать, поздних дополнений на здании, как определение их ценности. Конечно, это очень сложно. Это очень сложно индивидуально. Как, наверное, и если можно сравнить реставрационный процесс с лечением человека. Mm-hmm. То есть есть общие какие-то критерии, что ему нужно сделать в таких mm-hmm. сложных ситуациях. Где нужно просто вот там компресс поставить, где сделать операцию, там, а где нужна даже ампутация. То есть, ну, если это серьезные случаи, но всегда и все очень индивидуально. То есть для каждого памятника и для каждого здания нужен свой подход. То есть есть общие принципы и частные решения, которые, конечно, часто зависят от архитектора, конечно.
Правильно,
от
реставратора. Правильно я понимаю, что вот вы сейчас сказали очень интересную философскую даже мысль, что работа реставратора не только похожа на работу врача, но, в принципе, он решает, в общем-то, какие-то судьбы следующих поколений, которые могут лишиться памятника навсегда, да?
Конечно, сейчас отношение к зданию такое более как сказать, более щадящий, что ли, вот именно с точки зрения принятия решений и отношения ко всем его частям. Потому что понятно, что на начальном этапе, то есть очищали от всего поздно. То считалось там, например, что самый ценный — это самый древний этап. Mm-hmm. Иногда бывает, что это так не всегда. Бывает, что некие изменения и перестройки придают новый облик, новое художественное, культурное, архитектурное звучание зданию. И не всегда их удаление является положительным моментом.
Открывая древние, мы уничтожаем не менее ценное промежуточное.
Не то что крайняя точка зрения, но в реставрации существует такой, как бы, некая максима такая, что вообще в идеале это должна быть консервация. Это вот та философия, которая реставрационная, которую активно итальянская школа реставрации прорабатывает, она в этом смысле ведущая. И СНРПМ, организация, где я работаю, очень активно сотрудничает с итальянскими реставраторами. Совместная школа реставрации проходила, и были поездки по изучению опыта итальянского, и литература на русский язык переведена. Вот такие важные, именно связанные с теорией реставрации работы. Смысл в том, что там не просто консервация максимально все, но там, да, очень важный момент, например, что такое патина. То есть вот такой термин, казалось бы.
Вот, то есть, патина — это то, что покрывает.
Да, то есть вот цена не только самая архитектурная форма, вот, с точки зрения вот этой вот максимы такой, вот это, как бы, наивысшего подхода, как незамутненного там разными вопросами, связанными с приспособлением, с социальной ситуацией, экономической и так далее, вот в данном памятнике, то есть идеальное. То есть в идеале мы должны так поступить со зданием, чтобы сохранить, вот как оно дошло до нашего времени, максимально его не потревожив, но сделать так, чтобы оно стояло так же еще там, сотни там, лет. Mm-hmm. То есть те наши работы, они должны быть максимально незаметны. Или наоборот, они должны быть видны как четкое показание того, что вот эти вот, например, какие-то инженерные работы по укреплению этого сооружения или здания, они вот новые, как бы отдельно от него существуют, рядом, ну, условно говоря, то есть какие-то там введения каких-то новых конструкций, которые вот подчеркивают, что вот мы этим образом, мы не можем сделать это скрыто, но мы не пытаемся изобразить какую-то там арку, условно говоря, или древний свод, какой-то наличник окна. Вот это такой, там, грубо говоря, какая-то ферма там, или какая-то ванта натянутая, что-то держит, какая-то металлическая конструкция или там, углепластиковое волокно и так далее. Или наоборот, наша работа сделана так, что они просто незаметны. То есть вот здание стоит, как будто оно вот существует без вмешательства человека. Понятно, что это очень идеальный вариант. И неизбежно, конечно, и в той же Италии очень много других примеров разных. Естественно, что они решают вопросы с пристройками, утилитарными, различными какими-то там сарайчиками, пристроенными там к какому-нибудь зданию античному, например, такое тоже может быть. Они тоже определяют градацию, степень ценности. Конечно, одно из важнейших этих моментов — это историческое. То есть чем древнее часть здания, тем она более ценна. Это, как бы, это самое простое, например, вот если тоже мы говорим, что такой вопрос, как определяется ценность. Но также вот, тоже ценность может быть, что если сохранился фрагмент штукатурки древней, там даже пусть вот нет никаких росписей или там покраски, но на ней следы жизни. То есть вот тысячелетия прошли, и вот та же грязь, которая въелась в стену, mm-hmm. с этой точки зрения, вот этой вот консервационного подхода, она тоже представляет ценность, потому что она показывает жизнь этого памятника. Это как вот, ну, наверное, если человек живет, он там сидеет, да, вот там со временем там, у него появляются морщины от возраста. Mm-hmm. Также это вот есть только к живому человеку отношение. То есть не пытаться сделать ему пластическую операцию, накачать его, грубо говоря, силиконом, чтобы он был гладенький и красивенький, а наоборот, показать, вот он такой сложился, вот у него такие, как бы, морщины и так далее. Вот, реставрация то же самое. Вот,
такой подход, еще один такой, Дмитрий Евгеньевич, околофилософский вопрос. Как говорят, если что-то начинают серьезно изучать или сохранять, или, как можно сказать, мумифицировать, да, или музеифицировать, это значит, что это исчезает, то есть оно становится памятником, перестает быть только жизнью. Это очень такой важный момент. Я пример приведу. Николай Александрович Львов, известный архитектор, который строил там почтам в Петербурге и много чего другого, всякие загородные дома своим вельможам конца 18 века, своим друзьям. Он же еще и был известным музыкантом. Да. Он собрал первый, издал первый с научным предисловием сборник народных русских песен. «Русские песни, 1790 год». Считается, что это такая точка, когда русские песни, которые никогда не записывались, почему он издал первым? Одним из первых, там еще был сборник Трутовского, но неважно. Потому что до этого они передавались как культурное наследие устно. Все их знали. Зачем надо было записывать, когда все знали их наизусть? То, что он начал их изучать и записывать, означало, что их стали забывать. Они стали уходить из обихода. То же самое в архитектуре, например, в церковной архитектуре. Если мы, как старушка Европы, которая слишком мала для того, чтобы разрастаться вширь, она должна строиться внутри самой себя, а следовательно самоуничтожать предыдущие памятники, чтобы на старом месте построить что-то новое, она пришла к идее реставрации и сохранения. Точно так же и мы, наверное, да, должны каким-то образом решить эту проблему. Так сказать, не есть ли это то признаки, ну, извините за резкое слово, смерти цивилизации, которая пытается сама себя музеифицировать, превратить в музей, но неизвестно для кого. Для каких-то потомков, а может быть, для инопланетян, которые приедут и скажут, о, мы теперь знаем, как они жили на протяжении там 2-3 тысячелетий. То есть не есть ли это замена живой жизни?
Наверное, в какой-то степени так. Да, есть, конечно. То есть определенная смерть цивилизации, наверное, влияет. Ну, мое личное ощущение, конечно, это вот закат Европы в какой-то степени. Да. Конечно, это, наверное, связано с этим, что живое развитие архитектуры прекратилось в какой-то момент, и такое последовательное, что как бы непосредственное, оно стало неким искусственным актом, обращение к определенным выбранным из прошлого образца, ну это там, потом уже это тоже классицизм, не повторяю, можно эклектика и уже архитектура конца 19 века, и попытка выработать новую архитектуру в начале 20 века, вот, основанная на традиции, она была прервана Первой мировой войной, по сути. Тоже модерн, так, ну, арнуво, там много этих названий этого стиля, современного стиля национальной архитектуры, каждого, который в Европе очень активно разрабатывался, и много шедевров было построено, но потом победила другая философия, которая вошла в культуру, ну, она связана и с анархизмом, как с философией, и с философии такой новой архитектуры, отрицание прошлого.
А есть какие-то противоречия между современными, модерновыми, скажем так, архитекторами и реставраторами? Они существуют в принципе? Или сейчас, наоборот, это как-то все объединяется в одну какую-то систему мышления?
Нет, конечно, существует. Есть реставраторы, которые являются, как можно сказать, поклонниками или даже адептами современной архитектуры. Современная архитектура – это не нечто абстрактное. Это нечто такое просто. Вот есть современная архитектура. Это определенная философия. Mm-hmm. Очень такая достаточно проработанная. Она проработана, потому что не все архитекторы по этой как бы понимают, знают. Они просто не живут. Как в институте люди учатся, они там смотрят журналы, как мы их учат, вот это хорошо, и надо делать так. И они, получается, не знают ничего. То есть свободы, на самом деле, никакой архитектуры, свободы нет творчества никакой, потому что очень все жестко регламентировано.
Ну да,
все. Лично это мое ощущение от образования, архитектурного образования, оно, конечно, качественно, замечательно, но вот это вот навязывание определенного мышления, типа архитектуры, ну, скажем так, вот это то, что мейнстримом можно назвать, там, с разными разновидностями, оно, конечно, бывает присутствует, естественно, реставраторов, которые тоже учатся все вместе, и реставрация посвящена только последние два года, то есть один курс реально, и диплом на кафедре реставрации. А до этого все общая архитектура, там, курс проходит одинаково у всех. И часть людей, вот, кто занимается реставрацией, они как бы стараются максимально использовать методы современной архитектуры, ну, то есть, так, так, философию. Но, а часть нет, часть как бы вот, не стараются. Ну, как бы, то есть, более, мне кажется, более гибко к этому относится. Потому что, естественно, выбросить совсем достижения строительных технологий современных мы не можем, наоборот, мы их активно используем. Просто, условно говоря, нельзя превращать бетон в объект религиозного поклонения. И железобетон, что на самом деле произошло в 20 веке.
Вы прошли очень большой путь как реставратор. Вы получили премию правительства Российской Федерации в области культуры за свою деятельность. Скажите, почему вы все-таки выбрали путь именно реставратора?
Я думаю, что это я просто полюбил нашу архитектуру, русскую архитектуру, там, средневековую и не очень, ну, как бы, знаешь, историческую русскую архитектуру. Как я почувствовал, как будто, когда я полюбил эти, я увидел, как бы увидел, ну, вы, как будто, что я смотрел на какие-то здания, но не видел, это еще в институте произошло. В какой-то момент я вдруг как-то осознал, что она существует. И для меня она так как вот, я почувствовал, что должен именно заниматься какой-то деятельностью архитектурной, связанной вот именно с исторической архитектурой, не с новым проектированием, а вот с сохранением исторического наследия архитектурного. Но на самом деле и новое проектирование тоже у меня в этом смысле казалось зависимым от традиции, скажем так. То есть у меня были такие как бы, моменты, что я занимался и современным проектированием, то есть, ну, новым, скажем так, не современным, а новым. Но во всяком случае, я стараюсь обращаться в таких случаях именно к традиционной архитектуре.
Дмитрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. И я хочу сказать, что вы проделали очень много работы в центральных городах России, связанных с церковной и вообще исторической архитектурой Руси и России. Это и Московский Кремль, и Новгородский Кремль, и многие другие места. И мы об этом подробно поговорим в следующей программе, я очень надеюсь, потому что это крайне интересно. Спасибо вам за те интересные рассуждения о роли реставрации в современной жизни России. Еще раз напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Дмитрий Евгеньевич Яковлев, архитектор, реставратор, историк архитектуры, главный архитектор проектов центральных научно-реставрационных проектных мастерских, член Союза реставраторов России. Спасибо.
Спасибо вам большое.